Лифт опустился вниз. Мы вошли в барокамеру. На придвинутой к стене платформе лежала, как выброшенная на берег рыба, узкая длинная ракета. Под воздействием лучевого удара ее оболочка покрылась чешуей темно-коричневой окалины. Люки было невозможно открыть, поэтому автоматы со всяческими предосторожностями стали вырезать большое отверстие над сиденьем пилота. Когда мы вошли в барокамеру, эта работа подходила к концу. Еще несколько минут из-под лезвий электропилы сыпались искры, затем автоматы легко приподняли кусок оболочки и сквозь образовавшееся отверстие извлекли тело, одетое в герметический скафандр. В этот скафандр из плотной эластичной массы были вмонтированы спереди части рулевой и радарной аппаратуры и щиток, предохраняющий голову и грудь пилота. Мы начали вскрывать скафандр сзади, надеясь, что пилот еще жив. Ракета под влиянием удара лучевой энергии утратила скорость так быстро, что человек подвергся действию мгновенного торможения с силой во много раз превышающей максимально допустимую. Кто-то подавал мне инструменты. Я разрезал оболочку скафандра, слой за слоем, действуя со все возрастающей осторожностью. Наконец послышался тихий свист. Это из скафандра, внутри которого было повышенное давление, выходил воздух. Еще одно движение ножниц, и скафандр был снят. Грудь и живот пилота были защищены сеткой трубок. В них под давлением, зависящим от скорости полета, циркулирует газ. Мы перенесли тело на носилки, стеклянные двери закрылись, лифт мягко тронулся и полетел вверх. В операционной было включено полное освещение. Анна шла мне навстречу. Носилки были поставлены рядом с согретой фарфоровой плитой. В это время в операционную вошел новый человек. Это был главный хирург нашего корабля Шрей. Я хотел уступить ему место, но он поспешно сказал: «Нет-нет, действуйте», и отошел в сторону. Стоя рядом с Анной и низко наклонившись, я разрезал сначала внешний, а затем внутренний слой комбинезона. Под ножницами захрустели металлические спирали. Показались обнаженные ноги. Ножницы быстро добежали до конца. Пустая оболочка сморщилась и опала. Перед нами лежал без сознания ногой человек. Несколько долгих секунд мы, не говоря ни слова, всматривались в того, кто лежал на плите. Это был молодой человек, лет 20. На его густой светлой шевелюре запеклась кровь. Беззащитное ногое тело находилось в поразительном контрасте с прикрывавшей его черной оболочкой, которая валялась теперь на полу, как содранная шкура животного. Чуть заметно выделялись лиловые пятна на животе, бедрах и груди, там, где в момент внезапного торможения в тело впились трубки регулятора давления. Раскинутые руки свисали со стола. Бескровное лицо имело синеватый оттенок. Во впадинах над ключицами, словно вырезанными в алебастре, почти неуловимо дрожал пульс. Шрей осторожно приложил к сердцу рыльце электрофонендоскопа, потом притянул сверху передвижные экраны и погасил все лампы. В воцарившейся тьме экраны вспыхнули фосфорическим светом. Мы наклонились над ними. Все суставы, кости, сочленения были целы. Шрей включил свет и оттолкнул экраны, беззвучно ушедшие к потолку. Раскрытый, как две половины ореха, шлем электроэнцефалоскопа придвинулся к столу и свободно охватил голову юноши. Зажужжали усилители. Шрей исследовал мозг. Вдруг он выпрямился. «Поддержите сердце!» Я дал знак. С обеих сторон выдвинулись серебристые держалки с готовыми к инъекции шприцами. Иглы углубились в белую кожу предплечий. Жидкость стала быстро уходить из стеклянных цилиндров. «Кровь?» — спросила Анна. «Нет». Переливать кровь было нельзя, когда летевшее головой вперед тело пилота внезапно затормозилось вместе с ракетой. Кровь продолжала по инерции двигаться вперед. Защитные приспособления скафандра могли лишь частично смягчить удар. Они увеличили давление на грудь и как бы окружили повязкой шею, но ничего не могли сделать против огромного усиления внутричерепного давления. Нужно было ожидать многочисленных разрывов сосудов и кровоизлияния в мозг. Была сильно повреждена его кора. Время от времени по лежавшему бессильно телу проходила легкая судорога. Мне показалось, что начинается агония. Шрей низко наклонился над экраном энцефалоскопа. Вглядываясь в дрожащие кривые электротока, он один видел, что происходило в мозгу лежавшего перед ним человека. Мы с Анной могли лишь с надеждой смотреть на его лицо. В эту минуту я впервые увидел, что оно прекрасно. У него была большая голова с высоким лбом, но величина ее не казалась чрезмерной, как благодаря своему строению не кажутся несоразмерными огромные готические соборы. Глаза его были прищурены, остро сверкали темные зрачки. Вдруг профессор выпрямился. «Хуже всего в затылочной части», — сказал он. Мы молчали. «Если выживет, — проговорил он, — то либо совершенно потеряет память, либо будет эпилептиком». «Все ли готово?» «Да», — в один голос ответили мы с Анной. «Приступим». Когда плита с телом передвинулась к операционному столу, Шрей, не глядя ни на кого из нас, добавил, как бы обращаясь к самому себе: «Либо то, либо другое». Стеклянный купол, прикрывающий стол, раскрылся, и тело, перенесенное чуткими руками автоматов, легко улеглось на белоснежной плоскости стола. Стеклянные лепестки купола герметически сдвинулись, и сейчас же вздрогнули стрелки индикаторов анестезирующей аппаратуры. Тихо зашипел в трубках сжатый кислород. Мягкие захваты придерживали суставы рук и ног. Подставка с хирургическими инструментами повисла над головой больного. Вновь показались рукоятки со шприцами, а из боковой ниши выдвинулся кровопровод, похожий на змеиную голову с острым язычком, готовым в любое мгновение вонзиться в артерию оперируемого. Шрей вошел за голубую панель, где находилась аппаратура управления операционного стола. Он сел перед экраном, на котором виднелась голова пилота, засунул руки по локоть в красные резиновые нарукавники. В глубине их находились металлические рычаги, при нажатии на которые с подставки, висевшей над головой больного, как лапа со сжатыми когтями, выдвигались по очереди необходимые инструменты. Не ожидая, пока Шрей позовет меня, я подошел с левой стороны к столу, чтобы контролировать деятельность сердца и дыхания оперируемого. Анна с другой стороны наблюдала за снабжением его организма кровью. В зале, отделенном от нас голубой панелью, было светло, жарко и тихо. Иногда звякал инструмент, который возвращался на свое место, или слышались легкие потрескивания, когда на обнаженные артерии накладывались зажимы для остановки кровотечения. В глубине экрана виднелся уже оголенный череп, сверла трепанаторов впились в кость и двигались вокруг головы, отмечая свой путь полосой пропитанных кровью костяных стружек. Потом придвинулись элеваторы и, захватив тупыми когтями срезанную часть черепной коробки, приподняли ее. Как только черепная кость была поднята, красно-синяя масса мозга стала вылезать из черепа. Лениво пульсировали крупные артерии, разветвленные в мозговой коре. Шрей изменил масштаб увеличения, и теперь на экране уже виднелся не весь череп оперируемого, а лишь увеличенное во много раз операционное поле, обрамленное лентами осушающих кровь губок. Тонкий, сверкающий, как серебряный волос, нож опустился прямо вниз, к мозгу, и коснулся его, как мне казалось, исключительно нежно. Но оболочка мозга немедленно лопнула, и в ней образовалось отверстие. Изнутри хлынул поток крови, вынося свернувшиеся куски. Эжекторы очищали от крови операционное поле, направляя узкие струйки физиологического раствора, который последовательно окрашивался то в розовый, то в красный, то, наконец, в вишневый цвет. Кровь продолжала струиться, автоматически сменялись салфетки. Шрей согнулся, его руки, глубоко засунутые в резиновые нарукавники, не были видны, и лишь под рожей плеч можно было догадаться о том, как лихорадочно быстро работают они. Шрей придвинулся к экрану еще ближе. Вдруг раздался высокий голос автомата, следящего за кровообращением. Не отрывая глаз от экрана, Шрей приказал: «Искусственное сердце!» Эти еле уловимые слова, брошенные хриплым голосом, еще раз показали, как велико его напряжение. «Я переключил все аппараты, находившиеся с моей стороны, под контроль Анны, и быстро сел за боковой пюпитр. Здесь находился другой экран, на котором виднелась обнаженная грудь оперируемого. Я включил ланцеты, и они немедленно впились в кожу. Зажимы схватывали сосуды, которые почти уже не кровоточили. Давление быстро падало, автомат подавал сигналы все более низкого тона. Это был уже не прерывистый звук, а протяжный, печально ослабевающий рев. Оперируемый умирал. Я чувствовал, что у меня немеет лицо, и действовал как можно быстрее. Вдруг послышался резкий пронзительный звук, и на наших экранах кровавым пламенем вспыхнули сигналы, показывающие, что сердце пилота останавливается. Еще один удар — и конец. Исчерпав свои силы, оно остановилась. «Искусственное сердце!» — бешено закричал Шрей. Стиснув до боли зубы, затаив дыхание, я разрезал верхние покровы. Наконец показалось широкое отверстие, бывшее наготове трубки аппаратуры, подающей кровь, углубились в темное пространство грудной клетки, которое я осветил, направив внутрь с обеих сторон струи света. Рычаги охватили аорту, главная артерия была перерезана и прихвачена вакуумом к трубкам. Я быстро включил кровообращение, раздалось все ускоряющееся чмоканье насоса, индикаторы начали двигаться вверх, давление росло, консервированная кровь вливалась вглубь мертвого тела. Теперь я рассек дыхательное горло и вставил внутрь его конец трубки, подающей кислород. Все циферблаты над экраном стали пульсировать в нарастающем темпе. Искусственное сердце и искусственные легкие работали. Ничего больше сделать я не мог. Я смотрел на висящее, как плод, среди синих легких, мертвое сердце пилота. Прошла минута, за ней другая. Оно не двигалось. Искусственно нагнетаемая кровь, с трудом преодолевая давление, прокладывала себе путь вглубь остывающего тела. не помогали ни согревающие приборы, ни вливание раствора гепарина. Шрей продолжал оперировать труп, лежавший как мраморная статуя на наклонной плоскости стола. «Усилить давление!» — прохрипел Шрей, как бы потеряв голос. Я на мгновение перевел на него глаза. У него со лба градом катился пот. Рука автомата двигалась взад и вперед, осушая крупные капли, заливавшие ему глаза. Рот, сжатый в острую, как нож, линию, застыл в болезненной гримасе. Я усилил кровяное давление. Гудение аппаратов стало громче. Пошла четвертая минута смерти. Затем пятая. Адреналин. В лучах прожектора засверкали спускавшиеся иглы. Укол был направлен прямо в сердце. Внезапно эта серо-синяя груда мускулов вздрогнула и затрепетала. «Есть мерцание!» — крикнул я. «Электрошок!» — как эхо ответил Шрей. Я знал, что это последняя реальная возможность спасения больного. Сердце, пронизанное током, проходящим через платиновые электроды, вздрогнуло, остановилось, и вдруг без всякого перехода начало ритмически двигаться. «Так держать!» — сказал Шрей глубоким глухим голосом. Сигнал агонии, подававшийся до сих пор непрерывно, теперь начал звучать все короче. Я наклонился и посмотрел на экран Шрея. Внутренность черепа представляла собой чашу, наполненную кровью, с плавающими в ней сгустками. Прозрачный раствор, вливаясь тонкими струйками, без устали промывал череп. Инструменты то выдвигались, то отходили назад, стремясь поставить на место ткани мозга, но набухшая ткань, расползаясь, выбивалась за края раны. «Усилить давление под колпаком». Я понял. Шрей, усилив внешнее давление, пытался хотя бы частично уложить на место выступавшую мозговую ткань. Это было исключительно опасно, так как грозило повреждением основания мозга, дыхательного центра. Впрочем, подумал я, если в мозжечке имеются кровоизлияния, все наши отчаянные усилия ни к чему. Эти сомнения как молния промелькнули у меня в голове, но я без колебания выполнил приказ. Мозг возвращался на свое место медленно, но кровообращение несколько улучшилось, и через 10 минут можно было убрать искусственное сердце. Грудную клетку, как и рану на шее, я зашил наглухо. Теперь больной, лежавший без сознания, получал все больше подогретой крови с глюкозой и белками. Шрей также закончил свою работу. Часть черепной коробки, снятая в начале операции, была поставлена на место. Сверху один за другим спускались металлические тампоны, похожие на алюминиевую фольгу. Затрещал сшивной аппарат. Эжекторы еще раз ударили струйками раствора. Потом засветились большие лампы на потолке, и экран погас. Шрей встал, или скорее отшатнулся от стола. Я поддержал его. У него тряслись губы. Он отталкивал меня, пытался что-то сказать. Мне показалось, что я уловил вырвавшееся вместе с дыханием беззвучное «я сам», но не отпустил его. К нам подошла Анна. Мы втроем вышли из-за панели. Перед нами лежало обнаженное тело юноши. Узкое в ногах, оно расширялось к бедрам, выступал могучий торс. Шея, как прочный белый постамент, поддерживала склонившуюся на бок забинтованную голову с закрытыми глазами. Дыхание пока еще слабое, то сгущало, то ослабляло тени во впадинах над ключицами. Его грудь поднималась, и было уже заметно, как кровь невидимым потоком пульсирует во всех частях тела. Мы стояли неподвижно. Нас охватила огромная радость, словно мы впервые увидели спасенную от гибели красоту.